Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно о цій порі розпочинається програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій, наживо вітаю отця Якова Коротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Великі!
Отож, дорогі слухачі, сьогодні будемо говорити про недопустимість насилля по відношенню до дітей. Ось так, там ще будуть сегментарні теми в цьому плані, тобто не тільки будемо зосереджувати свою увагу на не скажімо так, неодноразовому піднятті на тут на Радіо Марія теми, чи можна бити дітей, чи не можна бити, яким чином виховувати. Отець, а тут, ну, біть, не біть, там обов'язково поговоримо. А кричать можна?
Ні.
А почему нельзя? Ну, так, щоб почувствовал.
Ой, матушки родные, вы знаете, вот есть недавнее происшествие в Америке, в Соединенных Штатах. Пару недель назад был большой скандал, потому что одна школьница старших классов вела себя на уроке, как показалось, учительница неподобающе. Учительница на нее накричала, та не обратила внимания, учительница вызвала охранника, который в американских школах не только для того, чтобы контролировать вход, но и вот для поддержания порядка. Ну, прежде всего, как потом выяснилось, учительнице не понравилась кофточка и показалось, что кофточка слишком сексуальная. Вот. Охранник полицейский, видео с этим в интернете, потому что в американских школах в большинстве классов, насколько я понимаю, видеокамеры, слава богу. Вот он, ну, это довольно жутковато видеть, потому что он ее скрутил, швырнул на пол, ну, в общем, как в самых дурных полицейских боевиках. Ну, сейчас он уже подал в отставку. Чем кончится, не знаю, но меня заинтересовала реплика одной моей американской знакомой, у которой, собственно, я вот эту информацию, она и процитировала. Вот. И когда народ спрашивал, а в чем, собственно, проблема, он же учитель, она учитель, она сказала, учитель для ученика «in loco parentis», латинское выражение, обозначающее на месте родителей. Учитель, ну, поскольку школьник еще несовершеннолетний, исполняет обязанности родителя. И вот здесь вот для меня самого было неожиданно, потому что я бы даже вот со всей своей гуманностью сделал бы вывод, что учитель имеет право кричать на ученика. Она сделала вывод, и поэтому учитель не имеет права кричать на ученика. Если вы в Штатах закричите на сына или дочь, у вас запросто могут их отобрать. То же самое в Европе.
Очень интересно. Тем более я знаю, что в школах, к сожалению, кричат учителя на учеников и о парту рукой стучат вот так вот, бах! Там.
Но вы знаете, ведь я как историк скажу, что когда мы читаем...
И монахи, кстати, били розгами.
Биографию Дмитрия Ростовского, когда я писал, я много читал... о том, как он преподавал, вот он создал школу в Ростове, как его учили. Наказание розгами было нормой жизни вплоть до, вы знаете, пожалуй, вплоть до революции, если я думаю, я не ошибусь, еще и накануне революции. Угу. Более того, наказание розгами было нормой жизни в Российской империи, включая взрослых. Это ведь одна из разновидностей наказаний. И, наконец, еще более того, я вам скажу, телесные наказания для дворянства отменены знаменитым указом о вольности дворянской, вы понимаете? Угу. Вот. И, наконец, уж совсем более телесные наказания для духовенства отменены только в XIX веке. Угу. То есть это практически вчера.
Вот именно. Так у меня вообще сейчас парадокс в голове. Так вы сказали, что нельзя, а предыдущие 19 столетий-то можно было. Так что ж, получается, ошибались 19 или даже больше, почему я говорю 19?
Нет, больше. Какой 19 столетий? Да, конечно. Когда можно говорить, что налицо homo sapiens? Ну, видимо, где-то так ну, 40-50 тысяч лет, давайте не будем...
Так что до 19 столетия ошибались? Или как правильно сказать?
Мы опять возвращаемся к тому, как читать Слово Божие. Если там кто-то говорит, что, значит, можно убивать жрецов Ваала, нужно побивать камнями колдуньи, прелюбодеев, непослушных детей, ведь есть же в законе про непослушных детей. Вот. Ну и что? Еще раз скажем себе, откровение Божие не в звуках, не в гласных и не в согласных, не в отдельных фразах, оно в тексте. Оно пронизывает текст Священного Писания, а, скажем, текст Пушкина или, прости Господи, Шевченко, оно не пронизывает. Там его отблески. Это немножко разные вещи. И поэтому вот для меня, ну, вы понимаете, это как с верующими. Есть множество людей, которых я люблю, уважаю, перед которыми, прости Господи, преклоняюсь, ученые типа Хокинга или знаменитого великого филолога Наума Чомски. Вот, есть замечательные люди в Москве, поэты, писатели. И есть верующие, черносотенцы, реакционеры, которые бьют детей, кричат, дети антисемиты, расисты, ватники. И вы понимаете, мне в совершенно жестком смысле легче с верующим ватником, чем с неверующим гением.
Хорошо, отец, если... Вы говорите о, ну, даже монахов, что там в 19 столетии, ну, уже запретили бить.
Не монахов, а священнослужителей, священников.
Монахов, кстати, тоже, отец, правильно?
Монахов – это настоятель, это даже не обсуждается. Это внутри монастыря свои порядки, в них вообще никто не совался.
Да.
А священника по распоряжению архиерея в светской конторе палач, это официально ведь была должность до революции, самой палач официально наказывал кнутом, публично. Когда в середине XIX века, во время подготовки судебной реформы, был поставлен об этом вопрос, то митрополит Филарет и другие церковные лидеры, они говорили, что прихожане, которые видят этого священника, совершающего божественную литургию и таинство, прощающему ему грехи на таинство исповеди, и этот же прихожанин, этот же человек видит своего духовного пастыря, распятым, мы это так тогда и говорили, распятым на козлах и подвергающимся наказанию позорному. Вот такая логика.
Ну, я просто вспоминаю устав, статут святого Бенедикта, где он говорит, если ваш брат вас не слушается, скажите, где он не прав, если не слушает и вас, придите там вдвоем, втроем, если не послушает и в третий раз, побейте его немного.
Да, да. Это та развилка, или тот, наверное, лучше сказать, поворот, который протестанты считают, что это вообще конец христианства настоящего, что это...
Кто-то быстро конец настал.
Да, что это конец, ну как быстро, 4 века все-таки. Но ведь в Евангелии и у апостолов мы не найдем ничего про телесное наказание. Там максимум, значит, скажи, поведай церкви, скажи наедине, потом скажи при церкви, вот, а потом да будет тебе анафема, то есть как язычник и как мытарь. Первые вот эти вот призывы к телесному наказанию, первый светский суд над церковными деятелями и первая смертная казнь за неправильное умствование о Боге – это конец 4-го столетия. То есть это, кстати, даже не Константин, это Феодосий Великий. И это, безусловно, то, что можно смело сказать, варваризация христианства. То есть мы, с одной стороны, гордимся, что благодаря Слову Божию были запрещены гладиаторские игры. Ну, действительно, это так. Хотя это, вот как рисует известную историю про монаха, который ворвался на арену Колизея, это все-таки легенда. это был более сложный процесс и поступенчатый. Вот. Но в то же время понимать, что ранняя церковь, которая была в иудейской культуре, в эллинистической культуре, в каком-то смысле была мягче и гуманнее.
Ага, ладно, отец, вот давайте тогда чуть-чуть про насилие, да, уж больно хочется услышать. Да. Ну, вот Иисус Христос увидел, что в храме торговлей занимаются, сделал бича и пошел, значит, пошел в наступление, да.
Вот, убьюсь головой об стену, честное слово.
Вот как здесь правильно смотреть? Ну, есть случаи, значит, вот прецеденты, так сказать.
Железным голосом отвечаю.
Да.
Если вы войдете в храм и увидите там торгующих, я вас благословляю взять бич, ремень с себя снять, скамейку церковную и выгнать этих торгующих из храма, потому что так поступил Господь Иисус Христос. Все. И на этом прецедент исчерпан.
Ясно. Но сейчас же там свечки продают, все такое. Это же как бы по-другому, да, уже мы на это все смотрим.
Знаете, я довольно много был в храмах самых разных христианских конфессий: российских, украинских, итальянских, французских, немецких, в общем, всюду, польских. Какие свечечки? Какие свечечки? Продают книжки, продают брошюрки. Можно сказать, что набожные, а иногда просто искусствоведческие, но хотя бы и свечки. А где вы видите в апостольской церкви свечки? Их там нету. Нету, это тоже
поздняя физическая речь. Ну, это уже инкультурационные речи. Моменты какие-то, тут уже однозначно. Да. Тут сами священники еще и обидятся, да, на такого прихожанина, который будет с бичом бегать, его больше не пустят.
Вот совершенно верно. Значит, мы события Евангелия ищем, как бы оправдать себе насилие. И забываем о том, что на один этот эпизод, который не о том, можно ли в принципе быть агрессивным и насильничать, который о том, что в храме Божьем можно только молиться. Вот весь смысл этого эпизода. «Мой дом, дом отца моего, дом молитвы наречется». И все. Это не гражданская война, это не возможность справедливой войны, это не наказание. Вот. То, что мы растягиваем рассказ об изгнании торгующих, как шагреневую кожу, герой Бальзака, в надежде продлить свою жизнь, показывает, что больше-то в Евангелии нету ни одного эпизода, который бы оправдывал насилие. А вот противоположных огромное количество. И когда вы меня спрашиваете, можно ли повышать голос на ребенка, я могу вам сказать от науки и от современного права европейского, куда мы стремимся, что нельзя, это запрещено. А я могу вам сказать от Священного Писания. Когда Господь говорит, вот дана вам заповедь, не прелюбодействуй. А я вам говорю, что кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Так вот, тот, кто повысил голос на своего ребенка, да и на ближнего тоже, тот уже совершил убийство в сердце моем. Евангелие – это благая весть о том, что мир – это не форма, мир – это не поверхность жизни, что спасение не в том, чтобы, как в известной сказке, городок табакерки, и все ведут себя прилично, потому что ходят тетеньки-молоточки и сидит дяденька-пружинка, который заводит. Спасение в том, что сердце человеческое очищается. Спасение оказывается глубже, чем надеялись Авраам, Исаам, Исаак и Иаков и пророки. Оно оказывается преображением внутреннего состояния человека.
Отец, тогда давайте чуть-чуть, может, шаг в сторону, да, в этом плане, если нельзя, чтобы с христианской точки зрения, если нельзя даже кричать на ребенка, нельзя там его бить, то мы однозначно, ну, в контексте нашей беседы, все-таки обращаемся к ювенальной юстиции, да, что она должна быть. Но многие христианские течения говорят, что в принципе, пока ребенок в опеке у родителей, нельзя вот такую норму права вводить, что ребенок может подать в суд на своих родителей, даже за какие-то там укоры. Ваша позиция по этому поводу? Так быть ювенальной юстицией или нет? Христианское это явление или нет?
Ну, во-первых, вы знаете, вот насчет христианской точки зрения. Я программу такую сам веду и сам сочинил это название, мягко скажем, не оригинальное, которое сокращается ХТЗ. Как Харьковский тракторный завод. Вот. Но мне хочется напомнить основной пафос мысли святого Фомы Аквината, что нету христианской точки зрения как противоположной нехристианской или хотя бы научной и светской. О двух истинах, о двух подходах мы можем говорить только условно. То, что справедливо с точки зрения знания, науки, то справедливо и с точки зрения христианства. В этом смысле это как бы вот оборотная сторона и лицевая.
То есть критика чистого разума такая себе, да?
Почему? Это сумма теологии.
Нет, ну я вообще говорю в общем, там, приблизительно.
Ну, я не знаю, я не так хорошо знаю Канта, и я никогда в жизни еще не видел действительно чистого разума. Вот, а все он какой-то такой, малость обтруханный, забрызганный, запачканный.
Ну, это было ироничное название, да, чуть-чуть, да.
Да, похоже, что да. Ну, человек живет в Калининграде, ну, понятно, что у покойного. Вот, это во-первых. Что до ювенальной юстиции, то прежде всего, чтобы не падать в обморок, я скажу, если Украина хочет в Европу, то это придется принять. Это не будут обсуждать с украинцами, делать исключение или не делать. Вот. Во-вторых, еще один важный момент. Вот эта борьба с ювенальной полицией, с ювенальной юстицией, она объединяет, ведь очень странно объединяет людей, которые во всем другом расходятся. Вот сейчас в Москву приехал сын знаменитого евангелиста, проповедника Билли Грэма, который для протестантов, я бы сказал, всех конфессий, ну, что-то вроде Папы Римского или патриарха Константинопольского. То есть его авторитет выше, чем авторитет там, британской королевы, которая формально глава англиканской церкви. И первое, что сделал сын Билли Грэма, это приехал в Данилов монастырь, вот, обнялся с патриархом Кириллом, и они вместе что начали? Осуждать ювенальную юстицию, осуждать Запад безбожный и так далее. Мне кажется, это даже не колокольчик, который звенит и призывает нас насторожиться, это царь-колокол, который говорит: «Подумайте, с кем вместе вы против чего-то выступаете? Точно ли враг моего врага мой друг? И точно ли враг моего врага мой враг?» Так вот, ювенальная полиция. Я думаю, что она, безусловно, должна быть, и полемика должна вестись, она должна вестись относительно того, какой она должна быть. Но посмотрите на Священное Писание, с чего начинается наша вера. Жертвоприношение Исаака, так называемое, оно же не состоялось, не было жертвоприношения. И у всех трех народов, трех конфессий Библии, это один из центральных праздников. Пост Ураза-Байрама, праздник Ураза-Байрама мусульман – это в честь жертвоприношения Авраама. И кто тут ювенальная полиция? Да ни много ни мало, как сам Создатель мира. Вот, только он добрый полицейский, он останавливает Авраама, вот, и говорит: «Стой!» Вот, и тогда мы спрашиваем себя: а разве не сам Господь повелел Аврааму совершить жертвоприношение? И вот здесь, вот я думаю, мы перед некоторой тайной, потому что очень многое в Библии делается, и стоит стандартная фраза, что был голос Божий.
Кстати, отец, в этом моменте некоторые очень, ну, мне кажется, интересные теологи говорили, что об этом эпизоде, что заметьте, Господь не говорил Аврааму, каким именно образом ему сделать это жертвоприношение. Некоторые говорят, что это был символический возглас Аврааму, и только на горе он это понял, да, в виде откровения. Это не было вот буквально его там заколоть как жертву. Вот так вот уже сейчас мыслят, понимаете?
Это очень красиво.
Да?
Мне это очень нравится, но я думаю, что по факту это, конечно, неверно. Вот, но это красиво. Важнее другое, это важно понимать для смысла Священного Писания. Когда идет речь там, скопцы ради Царства Небесного, например, Господь ожесточил сердце фараона.
Ну вот, Ориген тоже не так понял, вот, о скопцах тоже получается.
Ну да, вот во избежание недоразумений. Ведь и в Украине, и в России в XIX веке было мощное движение скопцов, как ни странно. Его только НКВД вывело, в 1932 году последних посадили. Вот. Так вот, это идиомы. Но точно так же, когда мы говорим «здравствуй», мы далеко не всегда желаем собеседнику «здравствовать». Мы это можем сказать и врагу. Так вот, выражение «Господь ожесточил», «Господь сделал» – это как Божье попущение в русском и в украинском языке. «Господь посетил» – одно из названий пожара. Но это не означает, что Господь со спичкой подполз и поджег мой дом. Это просто исповедание веры в то, что все в мире происходит по воле Божией. Но понятно, что Господь не ожесточал вот сам сердце фараона, не приходил, как Вольф Мессинг, гипнотизируя, и говорил «Тутанхамон», или там «Тутанхамон» скорее, «ожесточись!» Видели бы вы этого фараона? Он такой был ожесточенный с юных лет, благодаря отсутствию ювенальной полиции, потому что так воспитывали детей фараона и дочерей фараона, их женили друг на друге. Инцест в течение нескольких поколений. Ой, вот где ювенальная полиция бы очень пригодилась. Значит, то же самое с жертвоприношением Авраама. Потому что, когда он решил, что Господь требует от него принести в жертву сына, здесь что наталкивает на размышления? Это было традицией в Месопотамии, откуда был родом отец Авраама, в Уре, это самый юг Месопотама, город Ур, Ур-Халдейский, и при раскопках там находят косточки детей под краеугольным камнем домов. Понятно, что это совершали такую жертву. Здесь только один сын. Это резко обостряет трагедию, драму, потому что второго-то нету, но все равно первенец должен быть посвящен Богу. То есть я думаю, что здесь Авраам не столько слышал голос Божий, сколько слышал голос традиции, голос обычаи, голос той религии, в которой он вырос. И Господь не возражает. Таков наш Создатель. Он не спорит с нами. Но вместо того, чтобы сказать, то, что тебе раньше было, и ты решил, что это был я, не совсем так. Он не так делает. Он берет и говорит во весь голос свое настоящее слово. И, в общем, для меня это урок, что поменьше полемики, вот, и надо вот искать подлинное звучное слово, а не опровергать, потому что иначе это довольно бесплодно.
Да, вот очень интересно. Вот я, знаете, серьезно задумался над вот этим вот бичеванием. Ну, как сказать, может, это будет звучать некорректно, даже еретически. Но вот я подумал, вот Бог Отец, да, давал же бичевать своего сына, да, и страданий куча было. Ну, попустительство ж Господа было бичевать своего сына в этом плане. С какими-то другими, я не знаю, акцентами, понятными. Понятно,
ну, пан Стерхи, да. Но это, вот, считайте, прецедент для нас.
Да,
и трехлетнего спасителя бичует, это можно, значит, детей пороть.
Нет, ну я вот так вот задумался, может, здесь какой-то символ тоже есть, да, когда родитель, ну, каким-то образом допускает какие-то там, я не знаю, ну, страдания для ребенка, да, вот в этом плане. Может быть, да, да. Каким-то опосредственным способом.
Дайте я внесу луч света в это темное царство.
Внесите, да.
Расскажу анекдот про то, как у одного еврея, иудея, был сын страшно непослушный, вот, блудящий, курящий, колющийся. Вот. Но тот не стал его прибивать камнями, как предписывает книга Второзакония, вот, а по совету раввина отдал его в католическую семинарию. Вот. Через год приезжает, через полгода, скажем, приезжает, вот, выходит его сын, вот, едут они домой, вот, и он не может нарадоваться. Ребенок просто идеально себя ведет. Предупредительный, послушный, скромный, сдержанный, какие там наркотики, даже сигарету предложил, отказался. Вот, и он его спрашивает: «Абрам, послушай, я даже не подозревал, а почему вдруг ты так вот изменился? Вот, это семинарий так подействовал?» «Да», говорит сын, «семинарий. Вот, когда ты меня туда привел, я вошел и увидел крест, и на нем распятый еврей. И я понял, что здесь не шутят». Это величайшая богословская проблема. Как мог Бог отдать своего сына на смерть? Вспомните величайший атеистический роман всех времен и народов – «Овод Войнич». Mm-hmm. Вот, это та же самая вот боль. Как может родитель отдать любимого сына, единственного на смерть. И это вопрос о смысле зла, это вопрос о смысле.
Ой, а вы так считаете, что это атеистически все-таки, да?
Ну, Войнич?
Ну, вот этот вот роман. Ну, потому что я читал рецензии, там говорили, что, может быть, он не такой уж атеистический, да? Там просто показана драма Бога, переживания и любви сына, вот, а Бога отца за сына, вот, вот такое вот там уже. Нет? Или там все однозначно все-таки
показано? А вы книжку читали сами?
Ну да, конечно.
Я читал, я рецензии не читал, у меня как-то осталось ощущение, что это манифест атеизма. Вот. Ну, я скажу так, в каком-то смысле манифестом атеизма является книга Иова, если брать от нее последнюю главу. Вот, это тоже вопль о смысле зла. И здесь мы, я думаю, никогда последнего ответа не получим, потому что Священное Писание говорит, говорит именно целиком, как Священное Писание, не отдельными фразами, Бог принимает на себя ответственность за нашу боль, за то, что мы смертны, за то, что мы умеем ненавидеть, вот за подвиг Спасителя. И когда... Ну, вот во время литургии мы молимся, когда мы читаем апостола Павла, вот все-таки акцент не на том, что его люди распяли, а как в евхаристической молитве говорится, который был предан за грехи мира, вернее же, говорит Иоанн Златоуст, это его молитва, сам себя отдал за наши грехи. То есть Иуда, Каиафа, Анна, Понтий Пилат, стражи, солдаты – это все само собой. Но сам себя отдал. Вот это действительно вопрос нашей веры. Бог иной, нежели мы, и мы понимаем, что Он не увиливает от ответственности, как мы, Он ее берет и при этом остается всеблагим, абсолютно добрым. Как это может быть, я не знаю, думаю, и Аквинат не знал. Вот это опыт веры, это опыт встречи и знакомства с Богом. І це радість віри, вона от в цьому.
Дорогі слухачі, якраз ми до екватора нашої програми дійшли, тема актуальна, да, чи... можна бити дітей, або, я б сказав, чому не можна бити дітей, тому що з поняттям «можна» ми вже визначилися, тобто однозначно не можна, а ось чому обґрунтування було в перших 28 майже хвилин. Будь ласка, можливо, повідайте якусь історію життя, да, з якимись явними прикладами того, чому не можна. 044-577-56-45, або 46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Вітання першому слухачу. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
На віки слава.
Що касається дітей, так якщо їх не треба, їх можна любити. А у мене є такий вопрос, к отцу. Я хочу попросити, чтобы он сказал, как евреи молятся к своим умершим. Ну, так, коротенький эпизодик. Пусть скажет. Я очень прошу. Спасибо.
Ага, отец, я не знаю, расслышали ли вы вопрос по чуть-чуть.
Молятся ли евреи своим умершим?
Да.
Насколько я знаю, нет. У евреев и в древности так было, есть обычай, как и у нас, поскольку традиция – это, в общем, одна, почитание умерших праведников. И наша традиция почитания святых, она прямо связана с традицией ветхозаветной. Господь Иисус, кстати, к вопросу о прецедентах, он же ведь сказал довольно едко, что вы вот ставите гробницы пророкам, которых вы сами и убили, вот, но не слушаете новых пророков. Я думаю, что и сегодня Господь бы пришел и тоже нам говорит, что почитаете там Терезу Малую, Фому Аквинского, но живете ли вы так, как они бы хотели, чтобы вы жили, слушаете ли вы их? Это к вопросу о том, если вернуться к теме программы, ведь один из больных педагогических вопросов, зеркальный к вопросу, можно ли кричать на ребенка, это вопрос о том, можно ли баловать ребенка. Ведь часто наши подарки, наши деньги, когда мы дарим ребенку компьютер, iPad, iPhone 8-летнему или 7-летнему, это часто так же плохо для ребенка, как телесные наказания. И это тоже одна из форм компенсации своей родительской несостоятельности. То есть плохой родитель, он одновременно, он с равным успехом может и ударить ребенка, и к сердцу прижать, да так прижмет, задушит. И я бы сказал так, ведь речь не идет о просто насилии, речь идет о личности ребенка, формирующейся, очень нежной. Речь идет о свободе ребенка, который окружает эту личность, как в чреве матери воды околоплодные окружают плод и амортизируют все внешние воздействия, удары, толчки и так далее. Так вот, даже еще и в XIX веке, а я подозреваю, что на Львовщине, в Галиции, может быть, и в 20-м, был обычай, когда бездетные родители молились и говорили, что если родится, наконец, первенец, то мы посвятим его Богу, то есть отдадим в монахи, или он станет священником. Был такой обычай?
Ну да.
Вот. Но вы поймите, что, в принципе, это тоже предмет для ювенальной полиции, которая должна подойти и сказать, а, извините, может быть, вы подождете у ребенка, хочет он быть монахом, священником или нет? Это, наконец, еще больший вопрос, коль уж на то пошло. А можно ли крестить ребенка? Не нарушаем ли мы тем самым его волю? И я скажу, что, например, в Соединенных Штатах, ну, конечно, большинство православных и католиков своих детей крестят, но в целом это все-таки меньшинство населения, и очень многие протестанты, не только баптисты, предпочитают детей не крестить. Да и среди православных, и среди католиков я знаю людей, которые предпочитают это отложить на момент, когда ребенок сам сможет сделать выбор, то есть крещение подтянуть к конфирмации. И я не могу сказать «за» или «против», потому что это, в общем, в рамках, которые предоставляют каноны. Вот. Но я хочу просто указать на вектор, что речь не идет просто о том, добрый я человек или нет, в смысле крика, а речь идет о более сложном вопросе о том, а кто я, что значит, что я личность? Вот. Когда я появляюсь как личность? Насколько я зависим от воспитания? Это важный вопрос, потому что это вопрос о том, не только об отношениях с детьми, это вопрос об отношениях с духовным отцом, с братом по вере, с коллегой по работе. Это вопрос действительно демократии, свободы. Вот будем ли мы предоставлять свободу слушать там, свидетелей Иеговы или мормонов, или запретим? Что мы определяем вообще как насилие? И надо понимать заранее, что общего вопроса, общего ответа на это все нету. Человечество растет и, ну, в общем, не скажу умнеет, мы все умны, но добреет, и это хорошо. И надо стараться, чтобы эти вопросы решались уже применительно к взрослым. А вот чтобы дети уже были за скобками, детей руки прочь.
Я, конечно, абсолютно с вами согласен, да, вот и то, что вы сказали. Но вот я до сих пор чуть-чуть не могу понять другого, отец. Относительно все-таки первой половины вопроса касательно того, что на детей нельзя даже кричать. Получается, отцовство таким пластмассовым слегка, то есть нельзя кричать, нельзя там повышать голос, нельзя показываться им в гневе, нельзя то-то-то-то, и получается, что ребенок привыкает к каким-то очень мягким условиям жизни, да, где родители вот всегда вот такие вот нежные, радостные, мягкие, да, и он при них. Ну, то есть как-то так чуть-чуть получается синтетически. Что скажете вы?
Сейчас я тут
спасибо за ответ.
Вот. Значит, отличается ли живое от неживого умением быть громким? Ну, если от Священного Писания, коли уж на то пошло, то я скажу словами Спасителя – Что ходить смотрели вы в пустыню? Вот вы ходили смотреть на какого-нибудь боцмана, который так свистнет и так даст в челюсть, что юнга вытянется и поедет прямо по мачте, значит, вантовы подбирать, чтобы это не значило. Вы ходили смотреть на какого-нибудь Александра Македонского, у которого меч свистнет, и все, проулок полег. Вот выходили смотреть. Мессия, он не потушит курящегося льна. Ну, как курится лен, я однажды видел, это, ну, это как мох. То есть это малейшее дуновение ветерка, и он тухнет. Не в буре Господь, и не в огне, и не в громе Господь. То же самое относится к образу и подобию Божию. Я помню, как я был очарован в детстве. Роман Джек Лондона «Морской волк», да и другие его книги, у него это лейтмотив, что мужчина в жизни должен подраться в баре крепко хотя бы один раз, чтобы получить в челюсть, дать челюсть. Вот, мужчина должен выматериться, какой-то подвиг совершить. Вот. Чем кончил Джек Лондон с этой религиозностью, мы знаем. Он покончил с собой, бросился за борт корабля и утонул. Вот. Так вот, вера в то, что человечность определяется силой, это антивера, это бесчеловечность. Сила человека, как и силы Божьей, совершается в любви, целомудрии, кротости и смирении. А вот то, что вы описали, это и есть пластмасса, это целлулоид. Это и делает военных людей самой рискованной группой среди верующих людей, потому что они вступили в царство безжизненности. И по этой логике украинцы должны быть по гроб жизни, извините за выражение, благодарны Владимиру Владимировичу, что он их так напряг, что он ввел войска, что он там ракеты посылает, грады стреляет, потому что теперь им есть, значит, на чем мужать. Вот, понятно, что это бред. Вот, значит, доброе слово без пистолета может больше, чем доброе слово и пистолет. Не слушайте, как это цитируют устами мафиоза. Слушайте, как это на самом деле. Вот. Точно так же, вы понимаете, вот был такой историк Лев Гумилев, сын Гумилева и Ахматовой. Он сидел долго в концлагере, выйдя на свободу, стал писать. Он создал теорию пассионарности, что гунны, захватившие половину евразийского континента, сделали это потому, что были пассионарны. У них была страсть, мужская энергия. Какая чепуха. Простить Гумилева можно, потому что он жил в концлагере, в бараке, среди блатных, где правил кулак, право силы. И он это перенес на историю. Но, честное слово, гунны завоевали половину Евразии, во-первых, с голодухи, потому что, ну и об этом тоже Гумилев пишет, неурожай в монгольских степях, и они с голоду рванули, как сейчас беженцы из Афганистана, тоже через континент. Во-вторых, потому что Евразийский континент и Украина, и Россия тогдашние, вот, ну тогда еще не было таких названий, конечно, это все было страшно нищее, тоже полуголодное. То есть это всемирная история древняя, это вообще война одного дистрофика с другим дистрофиком. И Александр Македонский дистрофик. И когда мы видим отца, который приходит домой, пьяный в стельку, начинает кричать и бить ребенка, это не пассионарность, это целлулоид.
Отец, вы сгустили чересчур краски, я чуть-чуть другое имел в виду. А именно, когда... А мы говорим именно про детские годы, да, ребенка. Когда ребенок делает откровенную глупость, да, и причем от до глупости отделяет ее буквально секунды, а то и миллисекунды. Вот такой вариант поведения родителя, такая некоторая рефлексия, да, такая, не делай этого, вот что-то такого, потому что там шибанет, глуханет, там зальет, ударит, вот что-то, вот о чем мой вопрос. Вот в этом плане донести быстро информацию в такой очень деликатный педагогический способ не предоставляется возможности, да, потому что вот сейчас оно может случиться. И родитель не может быть, ну, как я понимаю, насколько понимаю, да, спокойно это объяснить, потому что, ну, чадо не туда лезет. Вот в такой манере донести информацию. И даже кажется, что тут и другого выхода-то нету, в принципе. Отец, неужели есть?
Есть. Ну, конечно, есть. На самом деле, это вообще даже, в общем, не обсуждается. То есть, если мы боимся, во-первых, вопрос о том, а как ребенок научится иметь дело со злом. Вот. Мы живем в мире, где, к сожалению, далеко не все еще святые и даже далеко не все биати, блаженные. Поэтому не надо бояться, что мы сумеем изолировать ребенка от крика, от зла, от страстей. Я вас уверяю, мы можем его в вату запихнуть, все равно он со всем этим столкнется. Если мы будем стараться быть добрыми, то мы чуть-чуть понизим уровень злости, с которым ребенок все равно будет иметь дело. Чуть-чуть, я вас уверяю. Вот. И в том числе это относится и к нам, потому что физиологически, как потомки обезьян, в нас все равно есть и черная энергия, и злость, и мы все равно при случае крикнем на ребенка, так что он получит свое знание о том, что папа с мамой не ижехерувимы. Вот. Что до воспитания как ограждения? Я вспоминаю чудный рассказ Толстого про то, как на, кажется, Толстой или Станикович. В общем, рассказ о том, 19 века, как сын капитана маленький залез на высоченную мачту, шестилетний ребенок, никто не понимал, как. Вот, и вот все высыпали в ужасе, потому что надо быть опытным. Залезть может и котенок, как известно, а вот слезть он не может. Вот, и весь корабль замер. Потому что если бы отец в этот момент стал кричать, что «Ванька, ты что сделал, паразит?», вот, то Ванька бы дернулся и свалился бы с реи, насмерть разбился. Значит, отец стал говорить с ним в рупор, но мягко, абсолютно спокойно, хладнокровно. Потом, когда мальчик по этим указаниям слез с мачты. Вот. Отец его обнял, расцеловал и пошел в каюту. И что он там делал, это уже другой вопрос. Но не при ребенке. Значит, лучший способ остановить ребенка – это не крикнуть. Но для этого надо, чтобы внутри меня не было кричащего человека. Потому что любой крик – это запредельный сигнал. Как на дороге, когда мы едем в автомашине, ну, я вам скажу, как шофер. Вот гудок, это я бы запретил это всегда и при любых обстоятельствах. На Западе, кстати, гудки запрещены всегда в городе. По одной простой причине. Они абсолютно неинформативны, не бессодержательны. Вот рядом со мной кто-то пробибикал. Кому? Это мне, это соседу сзади, справа. Непонятно. Это слишком широкий сигнал. Такого крик, он слишком широк. Он слишком активен и слишком экспансивен. И, наконец, тут есть еще одна сторона вопроса. Должен ли я в себе поощрять темного человека, свою темную сторону, мистера Хайда, вот этого палача, который с удовольствием предупредит, с удовольствием треснет, с удовольствием гаркнет? Конечно, нет. Ребенок вырастет, а палач вам не останется. Вот. Что родители святой Терезы маленькой, Мартен, забыл фамилию, прости господи, которые сейчас вот беатифицированы.
Да-да-да.
Вы думаете, они сильно кричали на дочь и на других детей? Я знаю одну, по меньшей мере, католическую семью, военную, французский генштаб. Так сложилось, что мы чуть-чуть обменивались с детьми. Вот. И мой ребенок, когда побывал в этой военной католической семье, там даже одна из родственниц тоже так в очереди на бетификацию, умершая давно уже, вот. Он был в шоке, потому что вот сидят за столом, семья, естественно, многодетная, и вдруг там трехлетний мальчик что-то там не то взял, и отец перегнулся и отвесил ему оплеуху. Вот. Я не самый добрый человек, и с ребенком я не был очень педагогически совершенствован, не Макаренко. Вот. Но так, чтобы ударить ребенка по щеке, у меня этого, конечно, все-таки, потому что подзатыльник не так унижает, как пощечина. Вот. Но я не думаю, что святую Терезу в детстве заушали, говоря церковно-славянским языком.
Да, об этом биографы тоже умалчивают. Давайте послушаем слушателей. Слава Ісусу Христу! Вітання!
Слава Ісусу Христу!
Да, слухаємо вас. Алло. К сожалению, у нас, видно, очень долго ждали телефонных очереди поставить вопрос, и просим перезвонить повторно. Отец, а вот у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, относительно современного мира, да, если вот сейчас звонят, и давайте потом этот вопрос, вернемся к нему. Слава Ісусу Христу, вітання.
Слава Ісусу Христу, хай поблагословить.
Да.
Я хочу сказати, що в Біблії 12 главі євреям написано, що Господь кого любить, того й наказує. Б'є же всякого сина, котрого приймати.
Добре, дякуємо. Зараз повернемося до цього запитання. І далі вітання наступному слухачу. Алло, слухаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Да, пані Лідія.
Отець Яков, а скажіть, будь ласка, а як ви виховували своїх дітей і внуків? Яким методом? Дякую.
Да. Отец, два вопроса вам. А первый...
Вы повторите их оба, потому что там как-то у меня с интервалами пробивался звук.
Да. Отец, первый вопрос. Слушательница опиралась на святое письмо, говоря, что как же быть с фразой Господа, кого Господь любит, того и наказывает. И вторая слушательница интересуется, как вы воспитывали детей. Пожалуйста.
Ой, второй вопрос. Просто дать ответ. Я плохо воспитывал детей. Вот, выросли замечательные, хорошие сыновья. Вот, и я, вот, как говорится, счастлив в детях. И даже на удивление, потому что я знаю семьи более набожные, а вот с детьми там проблемы. Вот, то есть, ну, в общем, не по заслугам. Вот, и я кричал, и давал подзатыльники, и готов на коленях просить прощения, но ребята улыбаются и говорят: пап, ну ладно, забудь. Вот. Что до первого вопроса, то, во-первых, слово «наказание» в Священном Писании и в славянском языке, в частности, вот, оно совершенно не означает причинение физической боли. Оно означает воспитание. Наказание от слова «показывать», «указ». Поэтому... Ну вот наказ Екатерины Великой депутатам 18 век, когда разрабатывались уставы местного самоуправления. Это наказ, то есть это текст и призыв. И в Древней Руси, и в Древней Украине наказание – это прежде всего проповедь, обращенная к человеку. Что до Священного Писания? Заметим, что там, вот опять же, откровение Божие. Боговдохновенная книга. Как режиссер, как дирижер, вот он стоит, у него оркестр. И вот здесь вот у него духовые инструменты, барабан, тромбон. А здесь у него арфа и колокольчики. Вот это Библия, это Божье откровение. И часть Библии, как тромбон. Значит, Господь пошлет грозу. Господь, народ за неверие и за идолопоклонство будет переселен в Вавилон. Вот. Господь накажет, Господь лишит, Господь пошлет болезнь во исправление и так далее. Тромбон, барабан. А с другой стороны скрипочка и арфа. Праведный будет жив благодаря вере. Пошли по воде свой хлеб, он вернется к тебе с маслом. Благотвори, и Господь тебя не забудет и тебя благословит. То есть вот эти две человеческие арии, и Господь берет, их соединяет. И не говорит, что одна справедлива, а вторая нет. Он соединяет вот эту правду басовитую, что вот болезнь, и она даже не от сатаны. И даже она, и даже смерть. Вот, и в ней тоже воля Божия совершается. И соединяет ее вот с этой арией сопрано, что... Праведному человеку Господь помогает жить, а не помогает умереть. Как это соединяется? Ну вот как у Баха, как у Бетховена получается вот эта музыкальная симфония, которую мы называем Библией. И наша задача как родителей и как людей Потому что в этом смысле в любом человеке есть детское начало, и очень часто мы обращаемся к нему, даже если это старик. Вот. И наша задача в общении как-то вот одновременно продолжать эту партию, вот эту симфонию черного и белого. Они неравновесны. Грех, болезнь и смерть – это все-таки от сатаны. Бог смерти не сотворил, говорит Священное Писание. Смерть – это результат грехопадения человека. Вот, болезни не Богом сотворены. Атомную бомбу не Господь Бог спланировал, равно как и всевозможное бактериологическое оружие. Тем не менее, когда приходит болезнь, Господь рядом с нами, и Он не исцеляет, а Он внутри болезни и внутри меня делает так, что эта болезнь из наказания, как причинение боли, становится наказанием, как обнаружением правды обо мне, о других людях, о жизни. И один человек, неверующий, через болезнь пройдет, ожесточится, а верующий человек через болезнь пройдет, он очистится. Вот смысл страданий для веры.
Ну что ж, давайте послушаем наших слушателей. Да, слава Иисусу Христу.
Наверное, я.
Да, вы.
Дед Михаил. В прошлом многодетный отец, нынче многовнучный дед. Я вот слушаю и еще раз убеждаю, что столько человек, столько мнений, столько понятий описано в Библии. Тот не любит своего сына, кто жалеет для него розг. Не сказано о наказании, об указании. Конкретно о розгах сказано. Но сказано и другое, что чрезвычайно важно. Наказывай своего ребенка и не возмущайся криками его. Вот это самое тяжелое. Я к этому уже года 4 иду. Я начал понимать о воспитании, когда я начал выращивать щенка дога. Самое главное – наказывать своего ребенка и не возмущаться криками его. Если ты наказываешь физически, пусть тебе будет, может быть, больнее, чем тому, кого ты наказываешь. Не возмущайся криками его, а не наказывай со злостью. Не твори, не распространяй зло в мире дальше.
Ну что ж, ясно. Отец, вот такая вот точка зрения.
Да, это частое самооправдание. И хорошо, когда это самооправдание звучит, потому что ведь огромное количество есть отцов, да и матерей тоже. Давайте не будем гендерными расистами и понимать, что жестокость в семье не только с мужской стороны, но и с женской, к сожалению, тоже. И очень часто это проявление элементарного садизма. То есть человек... Но в лучшем случае он просто в семье срывает какие-то проблемы на работе, в каких-то отношениях, карьерные. Вот приходит и воспитывает жену и детей. Вот. Лучше бы просто пил, честное слово. Но бывает и более позитивный случай, когда человек не отыгрывает свои проблемы, а когда человек искренне хочет ребенку или жене, потому что к жене он относится тоже как к ребенку, и Священное Писание, в общем, не возражает, всего не предусмотришь, и человек переживает. Мне это напоминает книгу Ивана Ильина о сопротивлении злу силою, где он пишет, что христианин-воин отличается от нехристи тем, что христианин убивает с состраданием и любовью. Николай Бердяев, рецензируя эту книгу, назвал такую позицию духовным чекизмом, духовным большевизмом. То есть это некоторое извращение правды, это даже не просто садизм. Я думаю, что прежде всего мы должны слушать свое сердце. Если сердце говорит нам «остановись», лучше остановиться и посмотреть, нет ли рядом какой-нибудь другой жертвы, которую мы можем дать Богу. Если сердце нам говорит, что плохо ребенку и тебе плохо, точно ли одна фраза из десятков книг Священного Писания сейчас все перевесит, начиная со слов «люби ближнего, как самого себя»? Я могу не религиозную, не догматическую, а психологическую ошибку. Человек, который думает, что его страдания, когда он бьет ребенка ремнем, его психологические страдания тяжелее, чем страдания ребенка, глубоко ошибается. Потому что ребенок, которого бьют ремнем, страдает не физически прежде всего, физически тоже, конечно, но прежде всего ребенок страдает, как страдал Спаситель, когда его поцеловал Иуда. Потому что ребенка предает его единственная опора, его создатель, его воздух, отец. Для маленького ребенка, а маленький ребенок в нашем представлении, ну, эдак до 21 года, ну, до 13, бар-мицва по-библейски, для маленького ребенка нет другой защиты, кроме матери и отца. И когда эти защитники оказываются нападающими, когда они причиняют боль, ребенок страдает душевно, и это страдание разрушает его душу, разрушает, а не созидает. Поэтому я скажу еще раз, в Священном Писании содержится огромное количество невыполнимых предписаний, невыполнимых по историческим обстоятельствам. Ну вот нельзя теперь построить храм Соломонов. Ну хоть ты тресни, не выйдет. Взорвется весь Ближний Восток. Причем атомные будут взрывы. Все человечество погибнет. Это физическая невозможность. Вот. Но есть и психологическая невозможность. Да, Священное Писание предписывает прибивать камнями блудницу. А Евангелие от Иоанна запрещает прибивать камнями блудницу. Кто первый без греха, пусть бросит в нее камень. Если есть вдруг желание кого-то поучить, воспитывать, стиснув зубы, терпеть стоны, берем ремень и вслед за многими римокатоликами идем в процессию флагеллантов. Флагеллация. Эта традиция распространилась широко в XIII-XIV веках. Когда распространилась черная чума, то многие люди, чтобы принести покаяние, общее объединялись в братство флагеллантов. Они ходили в таких черных капюшонах, лицо было закрыто, а спина открыта, и били себя плетьми. И по сей день, кстати, эта традиция самобичевания, вот буквального, она сохраняется у многих набожных людей, практикуется, насколько я знаю, по сей день там, в Opus Dei, если меня не обманывают. И я не вижу в этом проблемы. Вот, взрослые люди, ситуации бывают разные. Вот, но дети вне этой зоны. Дети должны быть в мертвой зоне. Мертвый для греха и живой для любви, сострадания и защиты.
Ну что ж тут скажешь, ёмко, исчерпывающе, думаю, аргументов у наших слушателей только добавилось, за что вам спасибо.
Да, это разговор бесконечный. Но, пан Сергей, вот времени немножко, у меня все-таки не исчерпывающе. Еще одну фразу я все-таки хочу сказать.
Да.
Уж прошу прощения за многословие. Вот. Дело вот еще в чем. Потому что в чем разница между взрослым и детем? Что такое сын завета по Библии? В 13 лет человек подключался к завету. Бог сказал Моисею: вот заповеди, и пусть народ их читает. Это, кстати, уникальный случай в истории Ближнего Востока. Обычно законы простые люди не читали и не знали. В Израиле их ежегодно зачитывали. Так вот, бар-мицва, ребенок в 13 лет выходит и зачитывает, показывает, что он грамотен, зачитывает пятикнижие, какой-то кусок. Значит, он стал верующим, верным Богу. Я думаю, что налог этому у римокатоликов – конфирмация, у православных – первая исповедь. Есть какой-то момент созревания, когда уже не потому, что родители меня крестили, а потому что я сам верую. Так вот, друзья мои, ребенок маленький, которому больше всего достается от родителей, считающих своим долгом наказывать, десятилетнего-то сильно не понаказываешь, он вырвется и убежит, а 13-летний может и ответить уже. У маленького ребенка нету такой веры, чтобы принять это наказание, понимая, что мы хотим ему сообщить. И в этом смысле надо быть вдвойне осторожным, потому что наше наказание ребенку, наша проповедь, предика – это прежде всего наши слова о вере. И как сказано в Писании, я думаю, это народная поговорка, не может из одного источника течь вода горькая и сладкая. Если одна и та же рука передо мной раскрывает Евангелие и водит пальцем по строкам и учит меня читать Слово Божие, и та же рука берет ремень и лупит меня, что перевесит? Перевесит ужас и отчаяние, и неверие. Значит, если уж мы действительно можем послужить детям, то послужить, укрепляя их веру, а не готовя их к встрече со злом, готовить их к встрече с Богом, открывать им Бога, открывать им свет. А мир и так лежит во тьме, и без нас ребенок об этом догадается.
Ну что ж, отец, спасибо за эту программу, и ждем ваш ответ, о чем будет программа следующая.
Да, вы знаете, у меня почему-то желание поговорить о внезапной смерти, о моменте моря, о подготовке к смерти. Может быть, из-за вот этой катастрофы с самолетом, может быть, потому что давеча вот у нас есть приход в под Луганском село, и там, видимо, была диверсия, взорвали склад боеприпасов. Вот, отец Дмитрий Романко, он в некотором отчаянии, потому что снаряды, осколки попали просто в хаты прихожан, там большая трагедия. Вот. И мы живем в мире довольно опасном. Вот. И вот как готовиться к этим опасностям, как встречать зло, как не проахать свое существование, когда что-то внезапно на тебя обрушивается. Это ведь сложная вещь.
Ну что ж, про это будем говорить уже на следующей неделе, а за эту программу благодарим отца Якова. Слава Иисусу Христу, отец.
Слава Иисусу Христу, отец. Слава вовеки, с Богом.